Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске – прощание с Готтом и Кончели, Навальный против Симоньян и охотничьи трофеи Ястреженского. Одной из главных тем, волновавших сетевую публику в недавние дни, стала смерть знаменитого чешского певца, любимца советской публики Карла Готта. Многим из тех, кто появился на свет после распада СССР, это имя ничего не говорит. Но те, кто успел пожить в Советском Союзе, навсегда запомнили узнаваемый голос человека, которого называют Элвисом Пресли Восточного Блока. Масальский.
«Золотой голос, который до сих пор звучит как воспоминание из моих детства и юности. Такие таланты рождаются раз в поколение».
Сергей Васильев.
«Про таких людей думаешь, что они были, есть и будут всегда. Человек-эпоха, как Шарль Азнавур, или как ушедший недавно Марк Захаров. Светлая память».
Ефим Шифрин.
«Вот и Карла Готта не стало. Мой материк уже давно ушел под воду. А теперь еще прихватывает за собой любимые острова».
Алексей Цветков.
«А ведь казался вечным. Последние времена наступают».
Татьяна Аникина.
«Я не была фанатичной поклонницей его творчества, но всегда понимала, что для многих в Чехии он десятилетиями оставался любимым золотым соловьем, одним из символов национальной культуры, чем-то незыблемым, практически вечным. Я уважаю чувства дорогих моему сердцу чехов и горюю вместе с ними».
Наталья Зимянина.
«Не сомневаюсь, что Готту, который подарил столько радости людям, в Чехии в ближайшее время поставят памятник».
Кто-то, правда, иронизирует над популярностью Готта в Советском Союзе. Твиттер «Чудовище».
«В Праге помер Карл Готт. Это допущенный в телевизоры заменитель Элвиса Пресли для совковой молодежи в 70-х годах. Но голоса с роллингами и пинг-флойдами были интереснее. Не прокатило».
Кирилл Шулика.
«В СССР была такая программа часто на Пасху, мелодии, ритмы зарубежной эстрады. На Пасху там могли даже Битлов показать. Но вообще советскому зрителю из иностранцев показывали только прибалтов. Например, Яка Йола или польку Анну Герман. А если они хорошо себя вели, то еще и чеха Карла Готта. Советский человек мог официально слушать только советские песни и песни в исполнении граждан стран соцлагеря».
Федор Крашенинников.
«Все-таки Восточная Европа жила непонятной советским людям жизнью. Вот, например, фрагмент биографии чешского человека Карла Готта. В 1967 году он отправился на гастроли в Лас-Вегас. Из Америки Карл Готт вернулся профессионалом, сделавшим ставку на мейнстримовое направление поп-музыки. На конкурсе Евровидения 1968 он представлял Австрию и занял 13-е место. То есть у них вот так вот можно было в 28 лет поехать петь в Лас-Вегас, а в 1968 году представлять на Евровидении буржуазную Австрию с песней на немецком языке. Это вот как если бы какой-нибудь Лев Лещенко поехал петь в Лас-Вегас, вернулся, а потом поехал на Евровидение представлять Финляндию. Интересно, советские люди тогда понимали, что они живут в самом унылом бараке соцлагеря? Уточню вопрос. А каково это понимать, что гражданам ЧССР можно то, что гражданам великой супердержавы СССР вообще никак нельзя?»
В один день с Карлом Готтом пришла новость и о кончине грузинского композитора Гии Кончели. Юлия Рахаева.
«Слушайте, ну косит уже даже не косой, а просто каким-то комбайном. С интервалом минут в 5 узнала о смерти Гии Кончели и Карла Готта. При жизни никому бы не пришло в голову поставить их рядом, а вот дата смерти уравняла. Оба были прекрасны, каждый по-своему».
Леонид Мазар.
«Какой безжалостный год. Как к ним, так и к нам. Захаров, Кончели, Готт. И это только за последнюю неделю. Мы становимся старше, в ожидании потерь, а они уходят, оставляя нам нашу молодость. Светлая память».
Лев Рубинштейн.
В середине 90-х я приехал на год в Берлин, и мы оказались с ним соседями, мы жили на соседних улицах. А поскольку большую часть времени я жил там один, без семьи, он и его чудесная жена с чисто грузинской душевной щедростью стали меня немножко опекать. Время от времени я получал приглашение на обед или на ужин. То, что он замечательный композитор, я знал давно, но то, что он оказался еще необычайно обаятельным, мудрым и доброжелательным собеседником и бесконечно радушным хозяином, я узнал именно там и именно тогда. Каждая встреча, каждое общение с ним было настоящим праздником. Гия, спасибо. Светлая, светлая память.
Тина Канделаки.
Сегодня умер великий грузинский композитор Гия Кончели, и для меня это большая личная утрата. Я часто бывала в их доме, поскольку сын Гии давал мне частные уроки грузинского языка, и мне повезло приходить в их дом, где каждый член этой невероятно интеллигентной, скромной и красивой семьи был выдающимся человеком. Музыку Кончели знают миллионы людей по всему миру. Вместе с Георгием Данелли они создали великие грузинские фильмы «Не горюй» и «Мимино», блестящую антиутопию «Кин-дза-дза» и проникновенную сказку «Слезы капали». Я выросла на этих фильмах о летящей в никуда стране, которую населяют люди, способные к модной нынче эмпатии. И когда в моей жизни случались болезненные расставания, я пела песню «Читта Кврита» «Птичка-невеличка, пой, и все пройдет». Прощайте, Гия Александрович. Вы ушли, но ваша музыка не пройдет никогда. Она навсегда останется в сердцах тех, кто в минуты счастья или грусти будет напевать себе «Читто гвритто, читто гвритто, все пройдет». Читто гвритто, читто маргаритто, да. Читто гвритто, читто маргаритто, да.
Большинству россиян Кончели запомнился как автор музыки к популярным фильмам и спектаклям. Его мелодии звучат по меньшей мере в 50 советских фильмах и 40 театральных постановках. Александр Федута.
Я слышал и его симфоническую музыку, удивительную и тонкую. Но большинство будет помнить его как автора театральной и киномузыки. «Не горюй», «Мачеха Саманишвили», «Ханума», «Слезы капали», «Мимино», несколько интервью по личным вопросам и страшная, чудовищная по степени выразительности и точности музыка к «Кин-дза-дза». Звуки повисают в тишине мира, когда уходит тот, кто их слышал и записал, а остальные не могут добиться, чтобы мир затих хотя бы на мгновение. Музыки все меньше, остается какофония жизни.
В интервью телеканалу «Культура» в апреле этого года Кончели рассказывал, какие фильмы он сам любил больше всего.
Мои любимые фильмы «Не горюй», «Слезы капали», «Мимино», «Осенний марафон», хотя там музыка моего друга Андрея Петрова.
Да.
Но этот фильм я тоже очень люблю. Фильмы Эльдара Шенгелая «Чудаки», «Необыкновенная выставка», «Голубые горы». Ну, конечно, эти фильмы мне очень близки.
Многие отмечают иронию того, что широкой публике Кончели известен только как автор песни «Читта Гврита» и музыки к фильму «Кин-дза-дза», хотя он сам воспринимал свою работу для кино прежде всего как способ легкого заработка, который позволял ему остаток времени посвящать симфонической музыке. Денис Драгунский.
Умер автор «Трех медведей» Лев Толстой. Умер автор «Сказки о золотом петушке» Александр Пушкин. Умер автор «Лошадиной фамилии» Антон Чехов. Умер автор «Буратино» Алексей Толстой. Умер автор «Турецкого марша» Моцарт. А также автор детского альбома Чайковский. Умерла авторка «Граненого стакана» Вера Мухина. Это я к тому, что скончался выдающийся композитор Гия Кончели, автор множества прекрасных, значительных произведений, известных широкому кругу знатоков и любителей серьезной музыки. Кроме того, он был кинокомпозитором, но именно кроме того.
Вы слушаете «Цитаты свободы», передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Маргарита Симоньян и других сотрудников телеканала «Russia Today» раскритиковали за освещение в соцсетях митинга за свободу политзаключенных 29 сентября. Сразу после окончания прямого эфира главный редактор «Russia Today» поблагодарила свою команду за профессиональную работу.
Спасибо Лесе Рябцевой, Артеге, Андрюхе Медведеву, Мите Леонтьеву и еще множеству наших ребят, большая часть которых, как обычно, за кадром делали сегодняшний стрим с митинга. Со многим я не совсем согласна, кое с чем совсем не согласна, но как же приятно быть главредом такой профессиональной команды.
Коллеги, упомянутые в посте Симоньян, в ответ тоже стали писать посты с хвалебными отзывами о собственной работе. Оппозиционные комментаторы в ответ на это указали, что число просмотров трансляции RT на YouTube и в других сетях было ничтожно малым даже по меркам видеоблогеров-любителей. Алексей Ковалев.
Вы так друг друга поздравляете второй день подряд, что создается впечатление, что вы, как минимум, номинанты на премию «Редколлегия» произвели. А на самом деле это видео с количеством просмотров, как у стрима Кашина. То есть в масштабах YouTube и вообще охвата русских медиа его посмотрело 0 человек. В любой медиаорганизации, в которой я работал, такая затрата человека часов с таким провальным результатом привела бы к очень суровому разбору полетов. Но что-то у вас явно пошло не так, если при всех ресурсах производства и раскрутки такие цифры. Может, спикеру аудитории не вызывают симпатии? Может, у вас просто никакой гарантированной аудитории нет при всех миллионах подписчиков? Стоит над этим подумать.
Майкл Наки.
Что-то я немного смеюсь над тем, как РТ-шная сетка хвалится своим стримом во время митинга. Канал с миллионом подписчиков, профессиональные операторы, съемка с нескольких камер – все это смогло сгенерировать около 1300 человек в онлайне. Это цифра, которая собирает наш с Сашей Плющевым стрим по четвергам ночью, без экспертов, без профессионального оборудования, на канале с 10 тысячами подписчиков. И вот теперь они в этой РТ-шной сетке нахваливают этот стрим, видимо, надеясь, что их позовут в следующий и дадут денег, как объяснил мне один конспиролог из Лондона.
На пост Майкла Наки отреагировал и Алексей Навальный.
Это действительно очень смешно. Я тоже заметил, как подчиненные Симоньян везде пустят восхищенные посты о стриме RT с митинга. Какой успех! Полез посмотреть из любопытства. Канал с бюджетом в 20 миллиардов рублей. Организовали стрим со студией, наполненной какими-то свинобомжами, вроде Бароновой, Сируканова, Леси Рябцевой. 1500 человек смотрели это в онлайне. Всего 60 тысяч просмотров. То есть в разы меньше, чем любой канал, делавший такую же трансляцию. Люба Соболь и ее команда без миллиардов, и после двух обысков с полным выносом из студии вообще всего, делает на нашем канале такую трансляцию, и у нее 330 тысяч просмотров, в 5 раз больше. В 20 миллиардов рублей в год нам обходится содержание бессмысленного отребья, которое не умеет делать вообще ничего. Несчастный стрим с митинга делают хуже, чем любой видеоблогер Петя.
В телеграм-канале Маргариты Симоньян после этого появился репост из канала «RT на русском», где Навального обвиняют в том, что он завидует конкурентам. Симоньян также опубликовала в Твиттере скриншот из канала «Караульный», где сравнивается число просмотров трансляции с митинга RT и ФБК. Алексей Навальный не оставил эти выпады без ответа.
Такие смешные эти чучундрики. Бобраедка Симоньян и вся ее компания медийщиков. Чуваки тратят 20 миллиардов в год. Миллиардов. Логично было бы предположить, что они там хотя бы какие-то изощренные жулики. Циничные, но талантливые. На самом деле это просто сборище невероятных олухов, как я их совершенно правильно назвал – свинобомжей. Жизнь этих свинобомжей заключается в том, что они делают нечто фантастически бездарное, провальное. Даже этому своему Путину не приносят ничего, кроме стыда и позора, а потом целыми днями мониторят, заметили ли мы их, написали что-то про них.
ФБК опубликовал ролик, в котором пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш задается вопросом, кто смотрит RT и каково реальное влияние этого канала.
Возьмем Великобританию. Страна для нас приоритетная, у Rush Today там даже есть бюро. Вот рейтинг всех каналов, вещающих в Британии за неделю с 16 по 22 сентября. Rush Today здесь есть. Просмотров 469 тысяч, доля аудитории 0,02%. Это весь интерес, который имеет в Англии сверхпопулярный канал Rush Today. Но, возможно, все их просмотры в YouTube. Судя по шапке канала, YouTube'ом они очень гордятся. Там так и написано: «Самая просматриваемая новостная сеть свыше 9 миллиардов просмотров». Ну что ж, посмотрим самые популярные видео. Вот видео про бездомного, нашедшего работу. Вот про сбежавшего шимпанзе, а вот про цунами. Мало того, что все они не имеют никакого отношения к политике, но хотя вроде бы миссия Russia Today – доносить российскую точку зрения до зарубежных зрителей, так это еще и халтура. Они просто берут чужие ролики, снятые на телефон, лепят на них свой логотип и зарабатывают на этом просмотры. Russia Today – это огромная дыра, поглощающая наши с вами деньги и производящая никчемные ролики про кошку Мусю, усыновившую 8 котят.
Команда Симоньян и она сама тоже не остались в долгу. Игорь Мальцев.
Великий игрок в интернет Навальный – типичный шулер. Когда, несмотря на его накрутки, он начинает профукивать аудиторию, его бомбит по поводу RT, который его обходит как бык овцу. Он воздевает залитые зеленкой глазки и причитает, и пытается посчитать, где же он обсчитался. А все прикалываются с провинциального шулера и ржут. Жалкое зрелище.
Маргарита Симоньян.
Вот что бывает, когда неудержимо стареешь, а все еще хочется нравиться молоденьким. Чучундрики и свинобомжи напомнила покойного батьку Кондрата с его незабвенными сионистами и курощапами.
Выступила и группа поддержки в виде анонимных прокремлевских телеграм-каналов. Телеграм-канал «Постправда».
Если 1 октября Алексей Навальный вел себя натурально как истеричка, то теперь через свою подопечную Киру Ермыш он пытается доказать, что «Russia Today» никто не смотрит. Давайте подойдем к вопросу телесмотрения и влияния «Russia Today» на аудиторию за пределами России объективно, хладнокровно, как Лаврентий Берия, без манипуляций, и воспользуемся для этого исключительно иностранными источниками. Вот издание «Медиум», основанное выходцем из компании Google, то есть явно не пророссийское, пишет: «Из 6 самых популярных статей об отравлении Скрипаля 4 были опубликованы Russia Today и получили более 63 тысяч перепостов в Фейсбуке и Твиттере». Вот Foreign Policy, созданная при поддержке фонда Карнеги, то есть опять явно не пророссийская, пишет: «Статьи российских пропагандистских СМИ, вроде Russia Today и Спутник, появлялись на первой странице поиска Google после мартовского нападения в Великобритании и апрельской химической атаки в Сирии». Подобные явления авторы считают проявлением манипуляции сервисами со стороны Google. Дайджест подобных ссылок, в которых западные журналисты обвиняют Russia Today в том, что они своей кремлевской пропагандой прогнули алгоритмы Google или YouTube, повлияли на принимаемые властью западных стран решения, вплоть до влияния на президента США, можно предположить. Но зачем? Все и так понятно.
В противоположном лагере над этим постом насмехаются за то, что блог платформы Medium в нем названы изданием, что не добавляет доверия к остальным утверждениям его автора. Давид Хамак.
Эксперта явно не пророссийского издания «Медиум» раскритиковал эксперт издания «Телеграм».
Смешными из оппозиционного лагеря выглядят не только цифры просмотров стрима RT, но и те, кто принимал в нем участие, считает Михаил Пожарский.
Что объединяет всех этих людей, собравшихся в студии? Бывшая правозащитница Баронова, бывший оппозиционер Яковлев, бывший волонтер ФБК Сируканов, сейчас пишет воспоминания с дикими небылицами, бывшая журналистка Рябцева. Все эти люди когда-то хотели заниматься общественно полезными делами, да, наверное, даже Леся, но в какой-то момент их недолюбили и недооценили, обидели или оскорбили. Амбиции взяли свое, и они оказались в плену того чувства, которое принято называть ресентимент. И сегодня их реально объединяет лишь лютая ненависть к Навальному, которому они вообще едва ли интересны. Но вот недавно заметил, наверняка они очень рады. Вот они и сидят, морозят уши назло Навальному, даже не понимая, что вред наносят лишь себе. При этом реальная личность Навального не особенно важна. Это просто образ, воплощающий все, чем не смогли стать они сами. Это не значит, что все должны любить Навального, но это иллюстрирует огромную разницу между неодобрением и ресентиментом. Люди, которые не одобряют то, что происходит в российской оппозиции, просто из нее уходят или же находят менее токсичные способы помощи гражданскому обществу – правозащита, благотворительность, просвещение и так далее. Люди, испытывающие ресентимент, идут жрать дерьмо на Russia Today. Воистину, ресентимент – это медленный яд души.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. По микрофону Аля Пономарева. «Президент устал, но рукопожатие у него крепкое». С этими фразами в конце 90-х ассоциировалось в народе имя Сергея Ястржемского, тогдашнего пресс-секретаря Бориса Ельцина, а впоследствии помощника Владимира Путина. Вполне может оказаться, что теперь, 20 лет спустя, это имя начнет ассоциироваться с фотографиями окровавленных животных. В последние дни в соцсетях многие делятся снимками, на которых Ястржемский позирует рядом со своими охотничьими трофеями, в том числе львом, северным оленем и белым медведем. Возмущенных комментариев не сосчитать. Виктор Корб.
Это же реально больной человек, и он много лет был на вершине власти в России. Очень органично.
Ангелина Юганова.
Если этот извращенец, фоткающийся с трупами, был пресс-секретарем вполне себе либерального Ельцина, то я боюсь даже подумать, чем на досуге занимается усатый пресс-секретарь нашего главживодера.
Максим Кантер.
Мне попалась фотография этого негодяя. Я бы предпочел увидеть фотографию медведя под шкуры этого глупого и жестокого человека. Но дело ведь еще и в том, что это портрет власти.
Многие считают, что за убийство белого медведя Сергей Ястржемский должен понести наказание. И вместе с тем уверены, что никаких последствий это для него иметь не будет. Твиттер «Недума РФ».
Сергей Ястржемский позирует на фоне убитого полярного медведя. Эти животные входят в Красную книгу Российской Федерации и Международную Красную книгу. Статья 258 Уголовного кодекса России до 9 лет лишения свободы. Также вид подвержен вымиранию и снижению популяции, а ты сядешь за репост.
Ольга Мансурова.
Для сохранения природы надо вот таких сажать по всему миру, невзирая на чины и деньги. И еще сажать всех тех, кто это организовывает, чтобы никому в голову не пришло стрелять и организовывать такое.
Другие указывают на то, что фото с белым медведем было сделано не в России, и охота была законной. Александр Милицкий.
Дешевый низкопробный вброс. Фото сделано в Канаде, где с целью контроля популяции разрешена квотируемая охота на белого медведя. Причем вброс абсолютно сознательный. Эта фотография взята из весьма известной среди охотников статьи самого Естрожемского на русском охотничьем портале. Так что человек, который этот вирусняк запустил, не мог с самого начала не знать, что никакого нарушения закона не было.
Светлана Вахтель.
Медведь добыт в Канаде, а не в России. Поэтому все ссылки на Красную книгу, Уголовный кодекс вообще ни о чем. В Канаде многие десятилетия разрешена охота на белого медведя. Почему разрешена? Потому что их слишком много, 16 тысяч. И в год в Канаде отстреливают около 600 медведей. Всего популяция белого медведя насчитывает 20-25 тысяч, включая Россию. Она стабильна уже много лет, и никакой угрозы этому подвиду медведя нет. Ястржемский охотился на острове Саутгемптон вместе с инуитами. В год им выдается 60 лицензий на отстрел. Инуиты продают часть лицензий охотникам. Вырученные деньги используют для своих социальных целей. Все сделано по уму, в отличие от России, где в некоторых поселках белые медведи терроризируют население, и их отстреливают за даром.
Охоты бывший гос. Чиновник увлекается давно и всерьез, и не делает из своего хобби секрета. Он является членом международного сафари-клуба, и его снимки на фоне разнообразных трофеев неоднократно публиковались в СМИ и на его страницах в соцсетях. Гневных комментаторов он без стеснения называет «зоошизой». «Этот аккаунт не для зеленых», отвечает он в Фейсбуке на предположение, что в соцсетях его распнут за такие фотографии. Так называемая «зоошиза» не остается в долгу. Телеграм-канал Малюта Скуратов.
После ухода из администрации президента о деятельности Естржемского публичной информации практически нет, кроме его увлечения экстремальной охотой. Маниакально убивает он редких животных по всему миру, тратя на свое увлечение баснословные суммы. Из последнего. На сайте Клуба горных охотников 5 марта опубликован фотоотчет о декабрьской охоте Естржемского в Таджикистане. Трофеи – баран Марко Поло и памирский козерог. Баран Марко Поло внесен в Красную книгу Российской Федерации. В Международной Красной книге рассматривается как вид, близкий к уязвимому положению. Поэтому охота на него считается одной из самых дорогих. Охотиться можно в Таджикистане и Киргизии. Компании, занимающиеся организацией VIP-охоты, предлагают туры за бараном Марко Поло по цене от 30 до 40 тысяч долларов.
Сергей Куок.
Лучше бы ты марки коллекционировал, Сережа. Этот человек убил десятки, если не сотни животных, и гордится этим. Он фотографируется на фоне поверженных млекопитающих с улыбкой победителя. Бывший госслужащий убивает слонов, львов, медведей, носорогов, копытных ради развлечения, ради драйва. Стены его охотничьего домика в Подмосковье увешаны многочисленными трофеями. Сергей Ястржемский с гордостью демонстрирует международные награды за достижения в трофейной охоте. В 2016 году он стал 85-м человеком в мире, кто получил особый перстень международного сафари-клуба. Ему не нравится слово «убить», поэтому, рассказывая об этой привилегии, он говорит, что нужно добыть ценное количество разных животных на 6 континентах. Он снимает документальные фильмы в защиту тигров и слонов. Казалось бы, как можно сочетать защиту животных и их уничтожение? У Ястржемского есть ответ. Здесь нет никакого противоречия. Более того, одно логическим образом вытекает из другого. Охота не может существовать без животных, и для того, чтобы она продолжалась, нужно предпринимать меры по их защите. Иными словами, я защищаю животных, чтобы убивать их.
Сергей Ястржемский действительно называет себя защитником дикой природы. Это самоопределение даже вынесено в шапку его инстаграм-аккаунта. С его точки зрения, охотники делают немалый вклад в сохранение редких видов, в том числе и благодаря тому, что не хотят терять возможность на них охотиться. В интервью «Ведомостям» в 2014 году он пояснял, как охота помогает бороться с нелегальным отстрелом.
Трофейная охота проводится только в тех странах, где существует охрана животных. Именно охотники оплачивают охрану животного мира, покупая лицензию. Ведь часть этих денег идет на консервацию и защиту охотничьих угодий. И другая – на оплату нужд местного населения, которое живет вокруг этих угодий. Когда людям начинают платить деньги не за истребление, а за сохранение животных, они начинают понимать, что в защите природы для них есть реальная выгода.
Этой теме Ястржемский посвятил документальный фильм «Кровавые бивни» об истреблении слонов ради слоновой кости. Фильм участвовал во многих международных кинофестивалях и в 2016 году вошел в лонглист премии «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». О том, как возникла идея фильма, Ястржемский рассказывал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
А вы как на эту тему вообще вышли? То есть кто вам ее подсказал. Смотрели ли вы, не знаю, по Гуглу, искали бы какие-то там темы для себя, для нового расследования?
Ну, наверное, вы знаете, что я охотник.
Да.
В этом фишка этого фильма, что этот фильм снимал охотник. Причем такой охотник, заядлый трофейщик.
А на слонов вы тоже охотились?
Я охотился когда-то на слонов, да. Я когда приехал первый раз в Африку в 97-м году, как охотник, я видел невероятное количество слонов вот в тех местах, где я охотился. Это было заповедное место Селус, называется такой резерват крупнейший в мире, это в Танзании. Я каждый день видел десятки слонов. Когда я вернулся несколько лет спустя, там лет 15 спустя...
Но тоже как охотник.
Тоже как охотник. Я за две недели не увидел ни одного живого слона. Зато я видел горы бывших слонов. Это черепа, это скелеты и огромную массу расплодившихся гиен на дармовом мясе. Ну и поскольку в это время я уже снимал фильмы документальные активно, ну, стал, естественно, спрашивать. Разговоры были и с профессиональными охотниками, и с егерями. Мы, естественно, пошли и в Google, пошли в интернет черпать информацию, вышли на то, что это, в общем, становится для Африки такой бич. И вот мы включились в эту работу, да, для того, чтобы защитить этих слонов.
В интервью журналу «Офисель» бывший чиновник и нынешний режиссер-документалист утверждает, что проблему защиты природы решить не так просто, как считает большинство зоозащитников.
К сожалению, многие зоозащитники руководствуются эмоциями, часто не понимая, о чем говорят. На референдуме в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре вопрос о том, стоит ли переводить гималайского медведя в разряд краснокнижных животных, большинство ответит «да, стоит». Но спрашивать нужно жителей Хабаровского края, Приморья, которые ответят «нет», потому что этих медведей избыток. А жителям центральных и южных регионов придется сначала объяснить, что такое гималайский медведь. И они, конечно, проголосуют за его включение в Красную книгу из гуманных соображений. Но это ложный гуманизм. Эти же люди могут выбросить на улицу свою кошку или собаку.
На кампанию, которая развернулась против него в соцсетях, Сергей Ястрожемский ответил постом, в котором пообещал блокировать недовольных, и заявил, что россияне просто не готовы к теме охоты ради блага диких животных.
Еще короче, для тех, кто не понял. Если нет в стране правильно организованной охоты, дикая природа обречена на гибель. Об этом говорят сотни примеров. Именно об этом мы сейчас снимаем большой фильм. Мне в Фейсбуке не нужны вздохи в духе «Мишку жалко». Они, как уже много раз убеждался, исходят от людей, чьи знания о дикой природе и ее законах заимствованы из сериала «Маша и медведь», или в лучшем случае из «Маугли». Так вот, не обижайтесь, с завтрашнего дня я буду блокировать каждого, кому Мишку жалко. Этот аккаунт не для зоошизы, а для единомышленников, разделяющих мои принципы. Честь имею.
Комментаторы, правда, заметили, что из Инстаграма Ястрожемского фотографии с окровавленными трофеями уже исчезли. Возможно, бывший чиновник решил, что концепция природоохранной охоты покажется слишком сложной не только российской публике, но и глобальной аудитории, на которую, судя по англоязычным тегам, частично ориентирован его Инстаграм. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!